Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Россия и Англия. 450 лет на параллельных курсах. Короткий век борьбы миров.
Здравствуйте, меня зовут Шполянский Денис. Я главный специалист Российского военно-исторического общества. И мы продолжаем наш разговор о взаимоотношениях России и Англии на протяжении 4,5 веков с момента их начала дипломатических отношений в рамках лектория Достоевский. Мы остановились в 1917 году, когда в России произошла февральская революция, ну или по-другому, как сейчас говорят, началась Великая Российская революция. Привет те именно Великая Французская революция, о которой мы говорили в прошлый раз. А Британия ощущала некий кризис своей уверенности в том, сможет ли она для себя победоносно завершить важнейшую для нее, для сохранения своей империи, Первую мировую войну. Сразу ограничим период, который будет рассматриваться в нашей вот этой лекции. С 1917 года мы начнем и закончим 1997 годом. Год начала я уже достаточно подробно описал. А год завершения, я думаю, будет для некоторых наших слушателей сюрпризом. Почему мы выбрали именно этот год? Ну, я все обосную, все объясню в конце этой лекции. Последний год Великой войны, Первой мировой войны, проходил для наших стран очень по-разному. Англия смогла сохранить свой национальный компромисс, несмотря на все сложности. Вступление в войну Соединенных Штатов Америки не позволило Германии использовать освободившиеся на Восточном фронте соединения, чтобы додавить Францию и склонить чашу весов в свою пользу. С другой стороны, Россия вышла из Первой мировой войны не одномоментно, и между февральской революцией 1917 года и Брестским миром марта 1918 года прошло достаточное количество времени, когда Россия продолжала отвлекать значительную часть немецких частей, и более того, даже после Брестского мира Германии для обеспечения его условий приходилось держать на российской территории значительные воинские контингенты. За это время прибыли на континент войска США. Некоторые другие мировые страны присоединились к Антанте, и вся эта совокупная мощь, конечно, в разной степени, но повлияла на то, что к ноябрю 18 года силы центральных держав были сломлены, Германия была все-таки не сломлена, но она оказалась в одиночестве, и перспектив продолжать эту войну у нее, естественно, никаких не было. Более того, в Германии начались внутренние волнения, и было предпринято решение по выходу Германии из войны. Немецкий император бежал из Германии, его преемнику не удалось сохранить империю, и появилось такое интересное аномальное государство, как Веймарская республика, которое по конституции осталось империей, но без императора во главе. Такое некое, которое мы сейчас можем, глядя с высоты прожитых лет, пройденного пути, смотреть как некое промежуточное звено между Вторым Рейхом, Германской империей, и печально известным еще более чем Второй Рейх, Третьим Рейхом. Вот эта самая Веймарская республика была некой такой, неким таким промежуточным звеном. Очень странный, очень трагический период для Германии. Но наш разговор все-таки о России и Англии. Как же развивались отношения между нашими странами в тот период, когда появилась Советская Россия, впоследствии Советский Союз, и когда Британская империя одержала, возможно, самую важную победу в своей истории и хотела продолжать оставаться доминирующей силой в мире и на протяжении начавшегося 20 века. Вместе с тем, Пакс Британика, так называемый британский мир, который успешно существовал в 19 веке, он подходил к концу. Это тогда еще не очень понимали, и явным это станет только после конца уже Второй мировой войны, но мы сейчас с вами можем сказать это достаточно обоснованно. Доминионы предъявляли все больше прав на самостоятельность, сложный развод Великобритании переживал с Ирландией, которой удалось добиться постепенно порой и восстания, и терактов, и переговоров, Ирландии удалось добиться независимости, а Россия и Британия стали двумя полюсами вот этой вот формирующейся системы. США сами оказались в ситуации некой изоляции добровольной, которой они наслаждались в эпоху просперити Золотого века. Да? А что касается Англии, то она очень опасалась, что влияние коммунистов, которые наконец обосновались в России, оно может перекинуться на британских рабочих, шахтеров в первую очередь, ну и других промышленных рабочих. Причем эти опасения были не безосновательны. Хотя такого кавалерийского наскока на Европу коммунистов не получилось, тем не менее был создан такой орган Коминтерн, такой третий интернационал, ну точнее не третий, на этот раз уже коммунистический интернационал, который сменил предыдущий интернационал. И это был, по сути, альтернативный орган управления советской внешней политикой, который порой дополняли друг друга с Народным комиссариатом иностранных дел, порой противоречили. И зачастую именно действия Коминтерна способствовали охлаждению взаимоотношений России с другими странами, чаще всего с Англией. Мы знаем, что Советский Союз не сразу был признан другими державами, проходило это постепенно, но с Англией Советский Союз умудрился не только успеть в этот период между двумя войнами восстановить дипломатические отношения, но успеть их порвать из-за участия Коминтерна в финансировании британских шахтеров. Ну, собственно, мы посылали в то время деньги в Британию. Вы знаете, что это были очень непростые времена для Советской России. Были разные периоды, был и голод, была и форсированная индустриализация. Продавали картины, продавали произведения искусства, чтобы получить валюту на модернизацию страны. И достаточно странно, наверное, слышать о том, что в этот период, когда каждая копейка должна была быть на счету, когда жертвовали национальным достоянием зачастую, и больше того, человеческими жизнями практически осознанно жертвовали, что в этот период мы отправили какие-то суммы на поддержку британских шахтеров. Ну, они явно жили, наверное, получше, чем голодающие Поволжья, то есть даже без работы. Но классовая солидарность в тот момент превалировала, на мой взгляд, над здравым смыслом. Хотя, если бы удалось раскачать ситуацию в Англии, на что надеялся Коминтерн, наверное, все могло бы пойти и по другому сценарию. По какому, мы не знаем, как бы оно все пошло. А Британия, естественно, эти действия Советского Союза не оставляла в стороне. Она проводила свою политику с тем, чтобы поддерживать изоляцию Советского Союза. Для Британии остро стоял вопрос с возвратом долгов Российской империи, от которых Советский Союз сначала отказывался, потом признал, но прежде чем Англия и Франция успели благополучно вздохнуть, сказал, ну, мы выплатим вам долги, конечно, Российской империи, но вот посчитали, что ваша интервенция в годы Гражданской войны, она стоила нам такую сумму, и когда эти суммы сопоставляли, наши европейские партнеры поняли, что если они нам заплатят по всем искам от интервенции, то от их долгов ничего не останется, они могут и в минус уйти. В этом они не были заинтересованы, поэтому-то они некоторое время и поддерживали вот это вот состояние России как страны, изолированной от большинства европейских стран и зависимых от них в чем-то мировых стран. Но советской дипломатии удалось порвать эту изоляцию сначала за счет стран-соседей, потом через контакты с другими странами. По-прежнему нас воспринимали как одну из главных угроз, наверное, даже главную угрозу европейскому спокойствию. Коммунизм стал нашей такой прозелитской религией, которая могла находить последователей. И даже мы знаем примеры, когда представители знатных каких-то, в том числе английских семей, которые очень образованные, очень начитанные, они восхищались вот этой вот победой коммунизма в России и хотели такой судьбы для всего мира, и фактически отказывались от всего, от тех привилегий, которые даровали им их происхождение, их образование, их место в обществе, и начинали тайное или явное сотрудничество, чаще тайное, с советской властью. Во многом благодаря таким сочувствующим людям, искренне сочувствующим, некорыстным, Советскому Союзу потом удастся достаточно успешно завершить свои ядерные исследования. Конечно, ведущую роль здесь играли наши отечественные ученые, но помощь от вот этих вот неравнодушных людей за границей и филигранные действия нашей разведки, они, конечно, тоже сыграли немаловажную роль. Но, как мы знаем, главным врагом России между двумя мировыми войнами был даже не Адольф Гитлер, который был все-таки политиком, которым двигала реальная политика, который мог отступить там, от каких-то своих идеологических предубеждений по всей демонической личности этого человека ради сиюминутной выгоды. Самым последовательным врагом России, как ни странно, был хорошо нам знакомый Уинстон Черчилль. Далекий-далекий потомок того самого герцога Мальборо, под чьими знаменами англичане одерживали свои великие победы во время войны за испанское наследство, о которой вы можете узнать в одной из предыдущих наших лекций. Теперь вот этот вот политик первого высшего уровня британской политической сцены был самым последовательным врагом России. Он последовательно выступал против России, он зачастую использовал свое влияние, чтобы тормозить складывание каких-то более теплых, более тесных отношений с Россией, поменять свои взгляды такого закостенелого врага советской власти, врага коммунистов, заставили события, которые начали происходить с началом Второй мировой войны. В этот момент, когда соглашательская политика британских властей привела мир к Мюнхенскому сговору, после этого открыла дорогу для Германии к началу мировой войны, Черчилль задумался о том, что в одиночку Британии эту войну не выиграть, потому что по всей обширности британской колониальной империи сил самой империи в непосредственной близости от Германии не хватило бы, чтобы обуздать эту вновь появившуюся мощь. Франция, как мы знаем, в 1940 году была раздавлена чуть больше, чем за месяц, а фактически, наверное, даже немножко раньше. И вот Британия, по всей своей сохраняющейся огромной империи, оказалась маленьким островом, который оказался на краю огромного огромной коричневой части света, где возобладала фашистская власть напрямую или лояльные ей режимы. Единственной надеждой было то, что отношения СССР и Германии взаимовыгодны до какого-то времени, не продлятся вечно, не продлятся долго. Рано или поздно эти две противостоящие друг другу идеологические силы исчерпают возможности для компромисса. Надо сказать к Черчиллю, что этот его взгляд, он оправдался в итоге. В итоге, как все мы знаем, Германия вероломно напала на Советский Союз. Мы оказались в тяжелой ситуации. Нам понадобилось мобилизовать огромные ресурсы, предпринять сверхчеловеческие усилия всех наших народов, всего нашего единого даже советского народа в целом, чтобы спасти нашу страну, а потом в итоге спасти весь мир от коричневой чумы. Но без последовательной позиции Черчилля того же самого, который мгновенно одним из первых, вот сейчас спорят два, скажем так, мнения, кто стал первым союзником Советского Союза в войне с Германией. Долгое время считалось, что Англия, поскольку Черчилль уже на следующий день выступил с обращением к нации британской, сказал, что мы поддержим борьбу советского народа против незаконной германской агрессии. А с другой стороны, Тува, которая тогда была независимым государством и партнером Советского Союза, как и Монголия, Тува объявила войну Германии даже немножко раньше. Наш второй по времени союзник Великобритания, наряду с США, очень долго, очень сложно продолжали выстраивать, как это водится, отношения с Советским Союзом в ходе Второй мировой войны. Был здесь и торг, когда мы торговались за степень влияния после победы. Были моменты, когда между Сталином и Черчиллем проскакивали прямо такие очень сложные периоды на грани конфликтов или даже переходящие в конфликт. Было это вызвано еще и трудностями в коммуникации. Но как только война победоносно завершилась для союзников, решающая в чем сыграл, естественно, Советский Союз, Черчилль сразу же вспомнил о том, что он противник Советской России. Все очень просто, только бизнес, ничего личного. Дело в том, что как только главная угроза мировой безопасности и английской стабильности была в лице Германии устранена, следующей по логике Черчилля угрозой стал Советский Союз, чье влияние после 1945 года стало, наверное, максимальным за всю российскую историю. Вместе с тем оно было не только максимальным, но и ограниченным, потому что всячески наши партнеры препятствовали распространению этого влияния. О чем говорят события, ну, первое, что приходит на ум, в той же Греции, где не дали советскому влиянию утвердиться, ну и во многих западных странах популярная в те годы коммунистическая идея тоже продолжила искусственно во многом ограничиваться эстеблишментом. Не говоря уже о Великобритании, где отстраненный от премьер-министра, ну, не выбранный, точнее, премьер-министром Черчилль продолжал оставаться видным политиком, и, как мы знаем, потом он еще раз займет чуть позже премьерское кресло. Пакс Британика уходил с исторической сцены, Британская империя после тяжелейшей Второй мировой войны разрушалась, неумолимо разрушалась, и в этом, наверное, главное поражение Черчилля, который был главным патриотом именно британской, Большой Британской империи. В то же время утвердилось то, что сейчас часто называют «Пакс Советика», «Советский мир», «Советская империя». Когда мы смотрим на наши старые карты, мы видим наш знакомый нам очертание Советского Союза, испытываем гордость за ту одну, какую там, шестую, получается, да, часть суши, которую мы занимали, сейчас все-таки меньше, да. Но это не вся Советская империя. И даже организация Варшавского договора, созданная позже, даже ее состав не исчерпывал всей Советской империи. Советский Союз имел до какого-то момента беспрецедентную для себя зону влияния в Азии, на которую раньше не могло претендовать ни одно государство нового или новейшего времени. После того, как победил Китай в своей гражданской войне, коммунистический Китай, после того, как в некоторых других странах Азии возобладали политические режимы, после того, как Англия смогла сбросить с себя зависимость от Британии и стать суверенным государством, которое симпатизировало Советскому Союзу, хотя не стало ни социалистическим, ни коммунистическим. Помните? Ну, не помните, наверное, но слышали, может быть, где-то в учебниках для старших эти лозунги «Хинди Руси Пхай-Пхай», ну, о русско-индийской дружбе. Все это не случайно. Можно сказать, что партнерские отношения с Индией тоже были важной частью вот этого Пакс Советика. К сожалению, это влияние Советского Союза не удалось удержать. Сначала последовал внутренний конфликт с Китаем, с некоторыми другими странами социалистического блока. Пошел раскол внутри вот этого вот красного лагеря. И все это вкупе с продолжением холодной войны, гонкой вооружений и многими другими последствиями, в которые мы сейчас не имеем возможности углубиться, привело к тому, что вот эта Советская империя, она себя к концу 80-х годов изжила. И последний, наверное, самый болезненный на этом этапе ее эпизод – война в Афганистане. Афганистан – это традиционная зона русско-английского соперничества. Произошел окончательный надлом, который потом выльется в распад Советского Союза. Для Британии этот период был не менее тягостным, может быть, даже более. Британия стеряла всю свою империю, и даже британское Содружество наций, которое сменило Британскую империю, качественно было совершенно другим образованием. От того, что новозеландцы или австралийцы печатают, ну или печатали королеву Елизавету на своих майках и банкнотах, доля уменьшающегося британского влияния не повысится. Британская империя развалилась, и даже последний всплеск вот этого британского имперского величия на 1982 год, война за Фолклендские острова, не зря была названа войной двух лысых из-за расчески. Аргентина, которая не имела шансов стать гегемоном даже в Южной Америке на тот момент, сражалась за свое островное владение с Британией, для которой, ну, посмотрите на карту, где Великобритания и где Фолкленды. Естественно, от того, как будут называться острова Фолклендские или Мальвинские, и чей флаг будет над ними развиваться, амбиции ни Аргентины, ни Британии как-то одобренные быть не могут. Действительно, это была война двух лысых из-за расчески. Но почему мы заканчиваем эту нашу лекцию не 82-м, не 89-м, не 91-м даже годом, годом распада Советского Союза, а 97-м годом? Дело в том, что это очень важная дата, хотя и не очень очевидная. В этом году, в 97-м, Британия передала Китаю свое важнейшее владение в Азии – Гонконг. Один из самых экономически развитых городов мира стал частью Большого Китая. британский Union Jack опустился над этой территорией. И, наверное, это был один из последних моментов, когда Британия, когда можно было сказать, что Британская империя окончательно наступил ее закат, этой Британской империи. Что касается России, то 97 год — это год, когда прошли президентские выборы в Чечне, которая фактически на этот период стала государством внутри российского государства. То есть оно стало, может быть, даже более независимым государством, или даже фактически независимым государством. И это был важный вызов для всей целостности Российской Федерации. Сможет ли Россия в этот момент сохранить себя как федерация? Или будет реализован вариант какой-то России меньшего размера, да? России, ограниченной своими именно национальными окраинами, контурами русского народа? К счастью для нас, хотя и не без каких-то трагических серьезных последствий, сам народ Чечни в этот момент понял, что независимость для них постепенно превращается в исламистский диктат. Постепенно вот этим светским лидерам сепаратистов все меньше было что предоставить исламистам с их зарубежными спонсорами. И большая часть чеченского народа показала явное свое желание жить в составе единого государства с российским народом, а не в государстве, где радикалы, где исламисты могут править на основании судов шариата. И если бы не поддержка, наверное, рядовых граждан, да, России, которые жили на территории Чечни, наверное, никогда бы федеральным войскам не удалось бы в ходе второй чеченской кампании одержать, главным образом, моральную победу, даже не на поле боя, а вот в сердцах и душах людей, которые осознали свое желание быть единым целым с большой Россией. Но об этом мы чуть более подробно поговорим в следующей лекции в рамках нашего цикла на YouTube-канале «Лектория Достоевский».
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.